Ответвление совести. Стас смотрел на него такими глазами, что у Матвея дрогнуло сердце. Но взять его с собой он не мог. Прощаясь, прижал паренька к себе и сказал ему на ухо. «Я скоро вернусь, малыш, обещаю тебе. А ты обещай мне не запускать учебу в школе и тренироваться». «Обещаешь?» «Обещаю», — едва слышно ответил Стас, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не заплакать. Поцеловав его в макушку, Матвей попрощался с Марией Денисовной и вышел, переживая приступ свирепой тоски. Будущее свое он видел смутно и не знал, вернется ли когда-нибудь в эту квартиру, в эту страну и вообще в земную реальность. Кристина видела его состояние, поэтому о планах не спрашивала и больше молчала, за что Матвей был ей благодарен. Впрочем, в последнее время они все больше понимали друг друга без слов. Словесное общение становилось, если и не лишним, то не обязательным. В их отношениях начинался этап, который можно было бы назвать одним словом – неразделимость. Матвей просто не мыслил себя без Кристины, образ которой под влиянием Светлены претерпел некоторые изменения и слился с образом Светлены воедино. Оставив Стаса с бабушкой, они поехали на старую квартиру Матвея на Варшавском шоссе. Засад он не боялся, но на всякий случай прощупал район в ментальном поле и темных уплотнений угрозы не обнаружил. Квартира хранила следы чужого недоброго присутствия и запахи зла. Матвей задумчиво прошелся по комнатам, отмечая слой пыли на вещах, разбросанную одежду, но убирать ничего не стал. Погладил корпус компьютера в рабочем кабинете, сел за стол. «Что ты задумал?» – спросила Кристина, поставив кипятить воду для чая. «Хочу прогуляться в прошлое», – сказал Матвей. «Ты меня подстрахуешь?» «Это опасно, ты же знаешь. Тебя стерегут везде, в том числе и в Ортоснах. С тобой я ничего не боюсь. Но если не хочешь, я пойду один». Кристина улыбнулась, словно солнышко вспыхнуло в комнате, прижала затылком сидящего Матвея к груди, потянула его за ухо. «Ты неисправим, ганфайтер. Ты же знаешь, что я пойду за тобой куда угодно, вплоть до Нарака, на Розы, с его системой нижних адовых реальностей. Тогда не будем терять времени, а чай? Потом, после возвращения». Матвей закрыл двери квартиры на все замки, поставил на нее печать отталкивания, настроенную поднять тревогу не только при любой попытке взлома, но даже от мысли взломщика. Они сели в кресло в гостиной напротив друг друга и привычно углубились в себя, начиная сеанс медитации и настройки организма на путешествие вниз, в прошлое, по родовой памяти мировой линии предков Соболева. Однако на этот раз Матвей пошел другим путем. Ему нужно было нащупать мировые линии кардиналов Союза Девяти, проследить их до самых корней и попытаться предотвратить рождение хотя бы двух – Рыкова и Бабуусенге. Нарака – совокупность адов, расположенных под столицей царства бога смерти Ямы, индийская мифология. Только в случае успеха, как считал Матвей, ему удастся обезопасить себя и своих близких в настоящем времени. Но для достижения цели ему был нужен выход на третий уровень энергоинформационного поля Земли – Логос, а может быть и на четвертый – Универсум. Астрал и ментал он прошел спринтерски, почти не задерживаясь. Его там действительно ждали цепные псы чужих разумов, иерархов и кардиналов Союза, готовые вцепиться в сознание, подавить его, подчинить волю и душу человека, дерзнувшего замахнуться на тьму власти, на благополучие избранных. Но Матвей теперь знал, как избежать информационно-эмоциональных засад с помощью полного подавления чувственных желаний, и псов обошел. Состояние человека, путешествующего по астралу и менталу, невозможно описать словами. Мирской язык слишком беден для этого и не в состоянии отразить гамму ощущений даже приблизительно. Пейзаж астрала, да и ментала тоже многомерен. Сложен, текуч, полон пропастей и бездн, способных засосать неопытного путешественника из заснеженных горных пиков неподвластной ему информации, грозящих засыпать лавинами и селями чужеродных понятий. Ориентироваться в вечно меняющемся болоте астрала невероятно трудно. Все время натыкаешься на ненужные тебе кочки и островки чьих-то индивидуальных информационных владений. Проваливаешься в ямы и колодцы недоступных понятий. Увертываешься от пуль и метеоритов нацеленных сообщений. Только человек с устойчивой психикой и сильной волей способен сохранить свое сознание и душу в этой растворяющей все и вся хаотичной многомерной структуре и найти то, что ему нужно – потоки, кольца и коконы информации, не исчезающие здесь никогда. Но астрал лишь первая и самая неорганизованная ступень энергоинформационного поля Земли. Структура ментала иная, Ее можно сравнить с кристаллической решеткой какого-нибудь минерала, невероятно сложной, но упорядоченной, снабженной указателями, каналами озарений в разных областях знаний. И ориентироваться там проще, вот только перейти на уровень ментала труднее. Подняться же на уровень логоса еще сложнее. Для этого надо обладать огромными запасами душевной энергии и тонкими силами, управляющими законами магической физики, главной физики розы реальностей. Матвей продавил волей потенциальный барьер, отделяющий ментал от логоса, и оказался в стремительно мчащемся энергетическом потоке, напоминавшем могучую горную реку. Забарахтался изо всех сил, пытаясь не захлебнуться в воде, с трудом высунул голову из взбаламученной пенистой субстанции, заработал руками и ногами, стараясь удержаться на плаву, и тотчас же оказался внутри странной черной сферы, пронизанной лучиками света от бесчисленных черных звезд, в полной тишине и неподвижности, и в то же время сохраняя ощущение несущейся с дикой быстротой горной реки. Успокоив дыхание, испытывая огромное внутреннее напряжение и трепет, он попал в слой информ-поля, хранящего все тайны Вселенной, и мог получить исчерпывающий ответ на любой вопрос в тот же момент, чувствуя, что надолго его не хватит. Матвей позвал нужное знание и через мгновение получил его – знание мировых линий кардиналов Союза Девяти, их истоков и пересечений с его собственной линией. Теперь он знал, где и как встретить предков кардиналов, как достичь этого момента, спускаясь по собственной мировой линии в прошлое. И что сделать потом, чтобы изменить настоящее из прошлого. Однако в голову вдруг пришла дерзкая мысль пойти еще дальше – в универсум. И Матвей прыгнул вверх, изо всех сил поднимаясь на предельный уровень своих возможностей. Уровень сверхбыстрого сгорания психики. Оглушающий удар по голове, рывок, и он оказался в невообразимо странном мире, в мире без объектов и свойств, одновременно бесконечно большом и бесконечно малом. В мире оглушительно грохочущей тишины, где ничего не происходит, но и ничего не забывается, где ощущаешь себя ничем и одновременно всем. Взгляд пронизал его. Взгляд Брахмана, безличной абсолютной реальности, основы всего сущего, взгляд великой пустоты. Матвей, отождествив себя со Вселенной, ощутил вдруг дивный восторг прямого переживания своей бесконечности и умер, чтобы, пройдя миллион состояний, вновь осознать себя в человеческом теле.